Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня плюс 2-4 градуса, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В северо-западном регионе средняя температура 0 плюс 5. Местами осадки. В Петербурге в первой половине дня дождь 2-4 градуса выше 0. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – пробки в мегаполисе. Современные технологии ликвидации. А пока обратимся к одной из главных тем дня. В деле об отравлении Александра Литвиненко каждый день появляются все новые повороты. По официально неподтвержденным данным, во вторник представители Генпрокуратуры России в присутствии британских следователей повторно допросили одного из главных свидетелей по делу, предпринимателя Андрея Лугового. Другой свидетель, Евгений Лимарев, настолько надежно попытался обеспечить безопасность себе и своей семье, что некоторые СМИ поспешили сообщить о его исчезновении. Лимареву пришлось выступить с публичным опровержением этих слухов, однако в распоряжении журналистов есть лишь его обращение через электронную почту. Александр Гостев беседует с Семеном Мирским.
Один из свидетелей по делу Литвиненко, Евгений Лимарев, опроверг сведения о своем исчезновении. Агентство АП сообщило о том, что с пятницы полиция не может выйти на контакт ни с ним, ни с его женой и детьми. Семья Лимаревых проживала в доме во французских Альпах и исчезла, утверждало агентство со ссылкой на французские источники. Евгений Лимарев распространил следующий текст. Цитата. «Настоящим опровергаю сообщение АФП о том, что я исчез с пятницы и не могу быть найден полицией. Полиция Франции каждый день со мной в ВКонтакте по вопросам моей общей безопасности в связи с тем, что вот уже более недели вокруг моего дома крутятся подозрительные личности». Конец цитаты. Это говорится в сообщении по электронной почте. Лимарев, по его собственным словам, передал отравленному экс-сотруднику ФСБ Александру Литвиненко так называемый расстрельный список намеченных к ликвидации лиц. С нами на связи корреспондент Радио Свобода во Франции Семен Мирский.
Во всех заявлениях, а также интервью, которые Евгений Лимарев дает западным средствам массовой информации, в первую очередь, разумеется, французским, фигурирует одна и та же фраза. «Теперь после убийства Александра Литвиненко может наступить мой черед». Добавлю, что чем больше Лимарев говорит о себе, о своей встрече с итальянцем Марио Скарамелло, о списке людей из окружения Бориса Березовского, которые были выбраны в качестве жертв, тем запутаннее становится ситуация, и тем менее ясна роль самого Лимарева в этой жуткой истории. Французские средства массовой информации сходятся в одном. У Евгения Лимарева, живущего с 2000 года в небольшом городке Клюз на востоке Франции, в Альпах, есть, разумеется, лицо, но есть также маски. Пытаться составить представление об истинной роли Евгения Лимарева на основании его собственных заявлений – дело вполне безнадежное. Расследование находится только в начальной стадии. И в настоящий момент с уверенностью можно сказать лишь одно. Убийство Александра Литвиненко – следы, которые после России, Великобритании, Италии, Германии ведут теперь и во Францию, вызывают во всей Европе беспокойство и массу вопросов, связанных с непреодоленной тяжкой наследственностью российских спецслужб, продолжающих пользоваться методами КГБ.
С Семеном Мирским беседовал Александр Гостев. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Судоремонтные заводы Мурманска могут остаться без работы, пишет северодвинская газета «Корабельная сторона». Со следующего года Министерство обороны существенно урезает оборонный заказ судоремонтным предприятиям Северного флота. Более того, военное ведомство решило перевести свои заводы на рыночные отношения, и теперь им придется участвовать в тендерах на право ремонтировать военные корабли. Однако Минобороны, как всегда, оказалось не готово к собственным нововведениям. Уже декабря торги на следующий год еще не объявлены. Это значит, значит, что военные судоремонтные предприятия могут остаться без работы. Поэтому, уже не рассчитывая на поддержку министерства, судоремонтники готовятся работать с внебюджетными заказчиками, в том числе с иностранцами. Как считает газета «Корабельная сторона», действия Минобороны призваны подстегнуть предприятия к улучшению своей работы и большей самостоятельности. Отменили и правильно сделали. Так озаглавлена передовица в архангельской газете «Правда Севера», посвященная Дню Конституции. Никто не отменял сам основной закон. Зачем, спрашивается, надо было отменять праздник? Не иначе, как от стыда за вопиющее несоответствие между конституционным словом и реальностью. Вот, например, статья номер 40. «Каждый имеет право на жилище. Если мы с авторами основного закона одинаково понимаем русский язык, то слово «жилище» должно означать помещение, в котором можно жить. А сколько семей в одном только Архангельске по много лет вынуждены обитать в помещениях, признанных непригодными для проживания? А качественная бесплатная медицинская помощь? А право на благоприятную окружающую среду? А общедоступность, в том числе дошкольного образования?» Вот и получается, правильно сделали, что праздник отменили. Зачем лишний раз народ расстраивать, пишет архангельская газета «Правда Севера». Несмотря на усилия чиновников, страсти по кондопоге не утихают, пишет газета «Карельская губерния». Сначала в городе распространялись листовки от некоего общественного комитета граждан с призывом прийти 2 декабря к печально известному ресторану «Чайка», чтобы почтить память погибших. По мнению силовиков, это была провокация, а листовки завезли за пределов Карелии. Затем в интернете появилась информация о том, что в адрес администрации Кондопоги поступило предложение от некой структуры за 3 миллиона долларов раз и навсегда решить национальный вопрос в городе. По информации газеты, никакой структуры не было, а предложение поступило от частного лица и, возможно, не совсем адекватного. Никакой официальной реакции со стороны властей на эти события нет, пишет газета «Карельская губерния».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. В Петербурге прошла большая научно-практическая конференция, посвященная пробкам в больших городах. Чиновники, бизнесмены и законодатели обсуждали проблему автомобильных пробок, которые становятся настоящим бедствием для водителей и пешеходов, для ГИБДД, магазинов, банков и любых объектов коммерческой деятельности в центре города. Участники конференции предлагали различные способы решения проблемы, рассказывает Татьяна Вольция.
Автомобильные заторы в Петербурге стали серьезной проблемой, ухудшающей качество жизни горожан. Кроме личных неудобств граждан, проблема имеет и экономическую составляющую. По данным, приведенным председателем профильной плановой комиссии законодательного собрания Петербурга Никитой Ананновым, в центр города ежедневно въезжает 800 тысяч человек, и если каждый из них проведет в пробке полчаса, это даст 1,5 миллиона долларов убытков в день, не считая расходов на бензин, нервных стрессов и ущерба экологии. В целом страна теряет из-за пробок около 2 миллиардов долларов в год. Одна из причин возникновения пробок в Петербурге – бурное строительство офисных зданий, размещение офисов в неприспособленных местах без нужного количества парковочных мест. Почему это происходит, говорит директор по развитию группы компании «Бекар» Игорь Горский.
Город не предоставляет пятна под застройку. Если бы мы могли покупать на торгах по разумной цене подготовленные пятна под застройку, скажу вам честно, мы очень сильно подумали бы, есть ли смысл нам участвовать в развитии пробок и ставить машины елочками, или покупать на торгах готовые инженерно подготовленные участки.
Среди средств, призванных ликвидировать пробки, чаще всего называют плату за въезд в центр города, строительство перехватывающих парковок, где можно будет оставить машину и пересесть на общественный транспорт. Глава Центра стратегических разработок Института проблем транспорта Российской академии наук Александр Шлыков предлагает смелый проект строительства подвесных дорог над железными дорогами, существующими в городе.
Если мы накрываем эти железные дороги вторым и третьим уровнем, что позволяет нам, не внедряясь в архитектуру города, железная дорога идет, как правило, по промзоне, в местах, где можно подниматься, то мы получаем органичный доступ в центр города и выезд из него. Показано на примере Левашова. От Левашова до Финляндского вокзала можно доехать по новой магистрали за 10 минут максимум.
В прошлом году в Петербурге на 1000 жителей было 240 машин. Прогнозы на 2010 год обещают 330, при том, что городская уличная сеть предполагает всего 60 машин на 1000 горожан. Промедление с решением проблемы может привести к полному транспортному коллапсу.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Ковтун отказался сообщить подробности разговора со следователями по делу Литвиненко. В московском офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров, милиция провела обыск. В Усть-Большерецком районе Камчатки объявили забастовку коммунальщики, требуя выплатить долги по зарплате. Лидеру белорусской оппозиции Александру Миленкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека – премия имени Андрея Сахарова. Совет безопасности ООН, указав на недопустимость любых попыток дестабилизировать обстановку в Ливане, призвал противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. По меньшей мере 82 человека стали во вторник жертвами терактов и нападений в Ираке. 70 жизней унес взрыв в Багдаде. 236 человек были ранены. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с руководителями Пентагона детали новой стратегии Соединенных Штатов в Ираке. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в бою с талибами во вторник погиб британский морской пехотинец. На Международной космической станции, состыкованной с шаттлом Discovery, успешно завершен выход в открытый космос. Эти и другие темы в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Время свободы Северо-Запад». У нас в гостях Денис Шубин, председатель городского автоклуба А24. Тема нашей программы – пробки в мегаполисе, современные технологии ликвидации. Здравствуйте.
Доброе утро.
Мы прослушали репортаж, где предлагался достаточно интересный способ ликвидации такой проблемы, да, решение проблемы такой, как пробки, это строительство второго и третьего уровня дорог над железнодорожными путями, где, не вторгаясь в исторический ландшафт городской, да, можно, в принципе, решить все вот проблемы, которые сейчас просто душат и Петербург, Москву, и многие-многие города, мировые в том числе. Вы согласны с таким подходом или есть какие-то, может быть, «но»?
Ну, я бы сказал, что эта конференция, которая прошла, на которой я тоже участвовал, больше мне напомнила просто дайджест предложений, в свое время лежавшие там в столах, либо поднятые там буквально месяц назад, после того, как городские власти об этом заговорили. Поэтому основной плюс этой конференции в том, что об этом стали говорить, мое мнение. И вот председатель профильной комиссии депутат Ананов, он полгода назад собирал похожую, но это не конференция была, это были слушания в законодательном собрании. И вот уже с момента даже тех слушаний я вижу, как уже более-менее скомпоновались методы решения пробок, приемы. И чем больше их появляется, тем лучше. То есть с точки зрения информации положительный момент. Другой момент, который как бы витал в воздухе у каждого выступающего, наверное, это некий поиск того, кто бы на себя взял решение этой проблемы. Потому что, несмотря там на слова губернатора, никто из чиновников что-то не торопится возглавить так называемый антипробочный комитет. Этот термин, кстати, один из наших членов автоклуба в форуме предложил, сказал, да надо сделать антипробочный комитет, наставить одного главного ответственного. Ну, в принципе, все это в поле здравого смысла. Вот, потому что понятно, что проблема развивающейся с геометрической прогрессией, так как мы автомобили покупаем очень быстро и очень много, и должность, скажем так, расстрельная, что-то типа ЖКХ. Поэтому в этом я усматриваю не особое рвение, значит, кого-либо сейчас этим заняться, потому что проблема сложная, новая, неизведанная, опыта в России практически нет. Как нам известно, западный опыт, он хорош, но у нас, как всегда, все реализуется, скажем так, и объективно, и субъективно, с разными отклонениями. Поэтому те решения, которые вот предлагались, они как есть затратные вещи, как строительство вот над железной дорогой, спорные решения, там даже немцев пригласили, которые в Москве предлагали что-то похожее там с дорогой по крыше домов. На мой взгляд, нужно чуть немножко разделить задачи, скажем так, то, что можно решить на административном уровне, от таких глобальных вещей, там, с перекроением инфраструктуры, внешнего вида города. Так, о чем я говорю? Думаю, все автомобилисты, особенно Петербурга, помнят 300-летие и помнят саммит. из конца в конец города можно было доехать за 15 минут, пустые дороги. Откуда такое произошло? Ответ лежит на поверхности. Просто с дорог убрали все, весь транспорт лишний, который, в принципе, из которого город может обойтись. ГИБДД чуть строже, подчеркиваю, чуть строже стало относиться к тому, какие машины въезжают в город, есть у них техосмотр, какого они внешнего вида, что у них с резиной и подобное. Владельцы магазинов и офисов в центре пересмотрели режим завоза товара в части магазинов и начали его завозить ночью, а не днем. Кто-то не поехал на работу в центр, отсиживался, скажем так, на даче. Ну, отсюда, конечно, следует, что там постоянно это сделать нельзя, но убрать вот этот пульс города, когда утром все едут в центр, а вечером все едут обратно, можно, децентрализовав его. Часть офисов просто надо вынести за кольцевые дороги. Я думаю, с таким же удовольствием люди из спальных районов поедут не в центр, а как бы из него. Тем самым мы уже разделим проблему на два. Это те решения, которые... скажем так, ну, за исключением выноса офисов, наверное, да, они лежат на поверхности, они требуют административного ресурса, не более того.
Ну, вы возлагаете такую ответственность на ГИБДД.
Нет, не на ГИБДД. Как ни парадоксально, у нас нету, кстати, даже в федеральном уровне, да и на местных тоже структур, отвечающих за организацию дорожного движения. Я подчеркиваю, отвечающих. ГИБДД, чтобы все понимали, отвечает за безопасность дорожного движения. Безопасность. Поэтому, как ни парадоксально, если все будет стоять, безопасность будет самой замечательной. Никто никуда врезаться не будет, там, по крайней мере, жизни и здоровья никакого ущерба не будет. Поэтому то, что ГИБДД сейчас несет этот крест, оно как бы так осталось с советских времен. Есть отдел организации движения, есть у нас еще дирекция по организации движения, комитет по дорожному хозяйству, комитет по транспортно-транзитной политике. Это я все привожу к примеру Петербурга, но есть аналогичные, наверное, организации в других городах, в каких-то разных составах, да. Но так или иначе, вот такой четкой структуры ответственности за организацию именно дорожного движения у нас не существует.
Ну, то есть вы предлагаете планирование некое, да, стратегию разрабатывать и с помощью этого решать эту проблему?
Я думаю, что вот к решению такой проблемы пробок, в первую очередь это касается, конечно, Петербурга и Москвы, здесь должна быть воля и желание губернаторов сделать и решить эту проблему. И я думаю, что конечно, в Питере уже каждый четвертый за рулем с машиной, в Москве, я так понимаю, там, наверное, каждый второй, если не первый. Это же все горожане практически, это не один из ста уже, это каждый четвертый. А пассажирами у него каждый второй и третий. Поэтому это первая задача, скажем так, губернатора, мое мнение, именно этим и заботиться. Нужно найти кого-то ответственного, сделать эту структуру, дать ей самые главные полномочия, определять политику, принимать текущие решения, отвечать за них, как то будет там введение в строй нового района, и чтобы без согласования с этим антипробочным комитетом, скажем так, либо без его разработки ничего не вводилось. Потому что сейчас у нас строят дорогу одни, планируют первые, строят вторые, светофоры ставят третьи, а разметку делают четвертые. Консолидации нет. Никто не считает, насколько усложнится проблема из-за возведения какого-то здания либо изменения схемы движения. К сожалению, этого нет. Поэтому нужен именно такой комитет, еще раз подчеркну, с полномочиями, который будет и оперативно решать эту задачу, хотя бы административными методами, также делать анализ всех вот этих проектов, которые мы видим, какие бы там утопическими они ни казались или там малореализуемыми, именно выстраивать четкую, грамотную, полномерную политику. Нет ничего смертельного в этой проблеме, решить ее можно, но нужно только и заниматься, а не говорить вокруг, как бы нам ее решить.
Ну, это в идеале некий такой антипробочный комитет, ведь нет, просто... с другой стороны, это может быть и поле для коррупции очередное.
Ну, поле для коррупции, ну, все может быть полем для коррупции. Можно зайти с экономической стороны, вот в комментарии корреспондента прозвучали цифры, я думаю, что они как бы где-то составляют там половину, потому что просчитать урон каждого, скажем так, убыток, точнее выразиться, каждого горожанина и города в целом, и того же губернатора, и всех остальных, он действительно получается астрономический, просто мы мало сейчас об этом задумываемся, даже если не брать экологию, и не брать там потерянное время. Я не знаю даже, кому пробки сейчас выгодны. кроме владельцев ФЗС, и то, пожалуй, вряд ли, потому что в конечном итоге, когда все остановятся, тоже тот же сбыт топлива упадет. Поэтому проблема общая, надо просто ее осознать, перевести в цифры, представить, что можно сделать на эти деньги и с городом, и с собой, и со своим бюджетом. И вы становится очевидным, этим надо заниматься, признать, во-первых, как проблему, поставить срок, найти специалиста и ответственного, кто бы мог это возглавить и решать, и двигаться, потому что времени-то не осталось.
Ну, все-таки при всем при том еще дороги в Петербурге и город сам не предназначен для такого огромного количества автомобилей. И тут без строительства, без вложения денег, без инвестиций все равно, видимо, не обойдется.
Безусловно, конечно, строительство должно быть. А другой вопрос, там встречается концепция. Одни говорят, давайте строить дороги, вторые говорят, не надо, построим дороги, поедут еще больше. Будут знать, что в центр можно проехать. Одни говорят, давайте строить платные паркинги, другие говорят, ну, а вы в метро спускались когда-нибудь? Вы думаете, там этих автомобилистов ждут? Нет. Другие говорят, давайте уберем, значит, парковки офисов, тогда офисы уедут за кольцевую. Другие говорят, о чем вы говорите, все приличные организации обязательно из соображений имиджа будут все равно иметь какие-то офисы в центре. И вот таких полярных мнений сталкиваются, и каждый имеет право на жизнь. Ну, возьмем такой аспект хотя бы, вот за счет чего увеличилось значительно, практически в два раза количество автомобилей. Во-первых, женщины все сели за руль. Все понятно, разговоры там по поводу того, женщин за рулем, они стихли там еще года три назад, сейчас это уже объективная ситуация, которая есть. Так вот, самое интересное, когда мы в рамках нашего проекта «Водитель Петербурга социального» проводили опрос, выяснили интересную вещь, что женщины садятся за руль не для того, чтобы как бы иметь машину, обязательно нет. Если был нормальный общественный транспорт, который ей позволял безопасно, я подчеркиваю, безопасно добраться до работы и вернуться, никто бы за руль стремился. Сейчас для них это свой танк. Она вышла из парадной, 10 метров, она в машине, она закрылась, она в защите, она приехала до офиса, там 10 метров, и она там. То есть ей не надо давиться в метро, идти по пустырю там вечером. Это их безопасность. Если бы у нас была другая ситуация, скажем, там криминальная в городе, да, может, чуть лучше. Может быть, такой тяги бы к автомобилям и не было. Но это вот в рамках отступления.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона России. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Приднестровский конфликт после президентских выборов в самопровозглашенной республике. Взгляд из Киева. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Ковтун, один из основных свидетелей по делу о смерти Александра Литвиненко, сообщил, что состояние его здоровья улучшилось. У него есть признаки заражения радиоактивным полонием-210 веществом, ставшим причиной смерти Александра Литвиненко, с которым Ковтун встречался в Лондоне. Ковтун отказался сообщить, какие вопросы интересовали посетивших его следователей Скотланд-Ярда российской генпрокуратуры. В московском офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров, милиция провела обыск. Изъяты некоторые документы и номера газет, подготовленных к распространению. В Усть-Большерецком районе Камчатки объявили забастовку коммунальщики, требуя выплатить долги по зарплате. Около 500 человек намерены выполнить лишь необходимый минимум работ до выполнения их требований. По данным профсоюзов, сотрудники ЖКХ не получают зарплату уже 4 месяца. Заседание Совета безопасности ООН по Ирану отложено. Оно должно было состояться с закрытыми дверями во вторник вечером, но Россия отказалась принять в нем участие после того, как США предложили на том же заседании обсудить ситуацию в Белоруссии в свете голодовки Александра Козулина. Лидеру белорусской оппозиции Александру Милинкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека – премия имени Андрея Сахарова. На церемонии в Европейском парламенте в Страсбурге Милинкевич сказал, что это награда всем, кто находится в заключении или терпит лишения в борьбе за свободу в Белоруссии. По меньшей мере 82 человека стали во вторник жертвами терактов и нападений в Ираке. 70 жизней унес взрыв в Багдаде, 236 человек были ранены. Перед взрывом смертник обещаниями помочь найти работу привлек толпу людей к своему заминированному автомобилю. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с руководителями Пентагона детали новой стратегии Соединенных Штатов в Ираке. Представитель Белого дома Тони Сноу сообщил, что стратегия будет обнародована Бушем в первые дни наступающего года. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в бою с талибами во вторник погиб британский морской пехотинец. Ранее в той же провинции было совершено нападение на резиденцию губернатора. Погибли 6 полицейских и 2 мирных жителя.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в Петербурге состоится очередное судебное заседание по иску Марии Шрайбер против Министерства образования. Петербургская школьница не согласна с тем, что в общеобразовательных школах теория Дарвина о происхождении человека преподается как единственно верная. На заседание просит 3 экспертов из Петербургского университета с факультетов биологии, философии и истории. Дело будет рассматриваться в Октябрьском федеральном суде Адмиралтейского района города в 2 часа дня. Прокурор Архангельска запретил мэру Александру Донскому выезжать из города. 13 декабря в Москве должна была состояться его пресс-конференция, но 12 декабря в мэрию поступила информация из областной прокуратуры, что в интересах следствия ему запрещается выезжать из города. Как считает глава Архангельска Александр Донской, это решение несправедливо и ущемляет права человека.
Мне запретили говорить какую-то информацию по поводу уголовного дела. И прокурор сказал, что я должен согласовывать с ним любые выезды из Архангельска. Я лично считаю, конечно же, что это несправедливо, неправильно и незаконно. И получается, что на ту клевету, которая идет большим потоком в средствах массовой информации, я не могу ответить, потому что мне запрещают правоохранительные органы. Налицо нарушение закона, налицо нарушение Конституции.
В Петрозаводске была похищена крупная сумма денег, которая предназначалась для выплаты зарплаты воспитателям детских садов и дошкольных учреждений. Власти города пообещали выделить средства и возместить ущерб. По уточненным данным, общая сумма похищенных денег составила около 5 миллионов рублей. Водитель, который перевозил зарплату, не был обеспечен должной охраной. После огнестрельных ранений в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное. В Мурманске Октябрьский суд обязал областную думу на ближайшем заседании прекратить полномочия депутата Андрея Чернева. Прокуратура пришла к выводу, что он является государственным служащим, а поэтому не имеет права быть депутатом. Скорее всего, 15 декабря на очередном заседании областной думы в повестку дня будет внесен вопрос о лишении Андрея Чернева депутатского статуса. В Пскове депутаты одобрили законопроект об ужесточении наказания за нелегальное распространение алкоголя. Новый документ предполагает ввести уголовную и административную ответственность за незаконное производство и оборот суррогатной продукции. Также предложено увеличить размер штрафа за промышленное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Всего на 12 декабря с подозрением на токсический гепатит в медицинские учреждения Псков в области обратилось более 1000 человек.
С новостями Северо-Запада вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем говорить о пробках на дорогах и о путях их ликвидации. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать вопросы гостю или высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Кто виноват в пробках на дорогах? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Все гниет с головы. Какие-то ресурсы выделяются на это, но в большинстве случаев это не доходит непосредственно, куда это должно идти. Это не только дорог касается, это куда ни сунься, все взаимообразно идет.
Во-первых, ГАИ виноват, что светофоры не работают. Нарушают, это не ГАИ, конечно, но ГАИ не штрафуют. Нарушают правила уличного движения. В основном встанут на перекрестке с двух сторон. Зеленый свет, никто не едет. И так несколько раз.
Дураки и дороги. Что чиновники ничего не хотят делать. Что автомобилисты все нарушают, все правила. Так же и ГАИ. Где ГАИ, когда пробки на перекрестках? Где? Нету его, потому что ему это не надо. Они стоят там, где им выгоднее стоят.
Правительство, которое не финансирует ремонт дорог и не расширяет трассы. Беспредел на дорогах устраивает автомобилисты тоже. ГАИ. Ой, ГАИ все ругают. А я особо так не сталкивалась с ними, поэтому пока особых инцидентов не было.
План развития советской промышленности. Если знаю, что будет такая экспансия иностранных автомобилей, естественно, делали дороги пошире. Видимо, воздушные дороги – город будущего.
Машины дают в кредит. С одной стороны, нам хорошо, гражданам, а с другой стороны, вот такие вот пробки создаются. Потому что машина увеличилась, дороги у нас не расширены. С каждым годом их будет больше и больше, пробок будет больше и больше.
Даже не знаю, кто виноват. Машин много развелось?
Наверное, все понемножку. Но рыба гниет с головы. Думаю, что чиновники.
Мне кажется, это такая проблема масштабная во времени. То есть кто-то лет 10-20 назад не задумывался об улучшении наших дорог, новых развязок, каких-то кольцевых. Поэтому сейчас сложилась такая ситуация. Если бы тогда раньше начали, как в Японии, 30-40 лет назад строить эти многоэтажные магистрали, то сейчас было бы все в порядке. Я не вижу выхода. Только поднять цены на бензин и на автомобиль.
Мне кажется, мы сами виноваты в этом. У каждого по 2-3 машины, и надо как-то решать вопрос с центром, закрывать его, наверное, от машин все-таки.
Очень много таких моментов, потому что я как автомобилист знаю, что и сами водители виноваты в какой-то степени, потому что культура вождения у нас, конечно, оставляет желать лучшего. Потом ясно, что город просто не рассчитан на такой количество машин, качество дорог в последнее время, перебои с электричеством, со светофорами в разных частях города.
Правительство, естественно. Машин много. Надо строить какие-то дополнительные дороги.
Я автомобилист. Появляются новые дороги, тут же на новых дорогах появляются новые пробки. Я не знаю, как это делается. Просто наши города не приспособлены для людей. Надо, наверное, жить по-другому.
Я думаю, что это все-таки зависит от правительства города. Наверное, можно организовать как-то движение разумно. Это не наша с вами вина, что мы богатеем и позволяем себе машину приобретать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто виноват в дорожных пробках.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Денис Шубин, председатель городского автоклуба А24. Тема нашей программы – пробки на дорогах. Вот мы прослушали только что опрос на улицах города. Большинство людей говорят, что виноваты чиновники, правительство. Ну и кто-то еще говорит, что виноваты сами автомобилисты.
Да. Ну, что я заметил, что практически это все люди говорили, которые за рулем сидят. Вот даже про информацию проскакивало, по интонации. То есть это все взгляд из-за руля. Я вот себе позволю такие вещи рассказать, предложения в нашем форуме по проекту «Водитель Петербурга». Взгляд самих автомобилистов на эту проблему. Первое предложение зачитаю. Первое. Пересадить всех чиновников с заднего сиденья за руль. Только так они смогут понять наши проблемы. Есть даже не доля, а истина в этом, да. Обязать ГИБДД приезжать на перекрестки, где возникают пробки. То же самое, мы сейчас все то же самое слышали. То есть коллективный разум, он присутствует. Проблема только в том, что разум нас, автомобилистов, никто особо слушать не хочет. И не думает об этом, потому что парадоксально, но те ученые, которые занимаются расчетом движения, они сами иногда за рулем не сидят. Поэтому я бы для начала вот отделил тех, кто говорит, от тех, кто действительно в этой ситуации находится каждый день. Есть некоторая пропасть между ними. А в словах слушателей прошли практически все там предложения, которые, ну, объективны. То, что машин много, факт. То, что город, конечно, мы улицы, как мы не хотим, не расширим быстро в одночасье. Нужны административные меры вкупе со строителями. И что самое главное, автомобилисты должны в этом принимать участие, хотя бы в обсуждении. Потому что человек, едущий каждый день по одному и тому же маршруту, лучше всех расскажет о том, что, по его мнению, там надо сделать. И собрав вместе такие мнения и выведя их в какую-то нормальную форму, мы получим реальный взгляд из-за руля, который важен и всем проектировщикам, и администраторам решения этой проблемы. Поэтому я думаю, что только вот учитывая мнение всех и координируя работу, можно эту проблему сдвинуть.
Ну, если говорить о цифрах, на 1000 жителей сейчас в Петербурге 200, да, автомобилей?
250-240, да, но это без области, надо это понимать, хотя у нас она не имеет такого значения, как в Москве. 330 цифр планируется через год, это уровень Финляндии, сразу хочу сказать. В чем еще сложность объективная? У нас плотность населения очень большая. Если брать ту же Финляндию соседнюю, там достаточно, ну, почти равномерно распределено население по стране. То есть, вот у нас раньше, если было две машины там на одну лестничную клетку, точнее, на один подъезд, то сейчас их там 22. Вот отсюда вся и проблематика, как с парковкой. Мы еще не касались, кстати, этого вопроса, так и с выездом с этого самого двора. Поэтому многие вот говорят, что деньги идут не туда. Делается на самом деле много, строятся развязки. Другое дело, что автомобилисты даже не знают о приблизительных планах. И когда кто-то в порыве инициативы хочет решить какой-то вопрос с поворотом там, к своему дому или еще что-то, или там установка лежачих полицейских очень часто к нам обращается, чтобы по двору не гоняли, то не могут найти организацию, которая действительно что-то может согласовать, а дать вопрос, ответ на эти вопросы, потому что каждый отвечает за свое. В этом и корень, я думаю, проблемы в том, что она стоит, не решается сейчас, к сожалению.
Если сравнивать вот цифры в Петербурге с тем, что происходит в Москве или, например, да, в других городах мира, крупных, насколько ситуация критическая и какой еще есть запас автомобилей, которые могут появиться здесь?
Ну, по оценкам экспертов, у нас планируется там 500 автомобилей через 3 года. То есть где-то в 2010 году вот это насыщение рынка остановится. То сумасшедший темп, который сейчас действительно спровоцирован кредитами в основном. И наступит, скажем, некая стабилизация.
Но это будет каждого второго автомобиля.
Да, да, да. Выше, я думаю, вряд ли поднимется. А дальше, ну, должен сказать автомобилистам Петербурга, то, что по сравнению с Москвой мы еще едем. Это действительно так. Другой момент, что у Москвы есть радиальная структура, которая позволяет что-либо делать. У нас ее пока еще нет, и когда западный скоростной появится, непонятно. Но вот все, наверное, ощутили на себе, ввели кольцевую, и сразу задышал город. По крайней мере, грузовики ушли с городских магистралей, что большой плюс. Другое дело, что там и на кольцевой сейчас возникает проблема, потому что ее запустили, скажем так, в частичном режиме с сужениями. Но 2 года, я думаю, она нас спасет. Потом начнутся опять уже заторы в центральной части именно из-за количества автомобилей. Выходов может быть много, как там называлось, и повысить цены на бензин, и это механизм регулирования, и ужесточение этих состояний тоже. Есть непопулярные меры, как ограничение въезда платного в город, есть вариант не допускать за руль. Там раньше, как 21 года, тоже отрежет большое количество, скажем так, автомобилистов. Но это все такие жесткие меры, хотя, с другой стороны, надо всегда взвешивать на чаше весов. На одной стороне у нас благосостояние и здоровье граждан города, на другой стороне желание людей быть за рулем. Поэтому тут все меры хороши от увеличения налогов, хотя у нас и так они, кстати, самые высокие по стране. Петербуржцы, да, автомобилисты, мы платим больше всех налог с автомобилей. Так есть. Увеличение страхования, то есть суммы страховки, которая тоже, кстати, выше уже и сейчас. Поэтому только комплекс мер способен это решить.
Спасибо, мы продолжим беседу с гостем после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Ковтун отказался сообщить подробности разговора со следователями по делу Литвиненко. В московском офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров, милиция провела обыск. В Усть-Большерецком районе Камчатки объявили забастовку коммунальщики, требуя выплатить долги по зарплате. Лидеру белорусской оппозиции Александру Милинкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека, премия имени Андрея Сахарова. Совет Безопасности ООН, указав на недопустимость любых попыток дестабилизировать обстановку в Ливане, призвал противоборствующие стороны сесть за стол переговоров. По меньшей мере 82 человека стали во вторник жертвами терактов и нападений в Ираке. 70 жизней унес взрыв в Багдаде. 236 человек были ранены. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с руководителями Пентагона детали новой стратегии Соединенных Штатов в Ираке. На юге Афганистана в провинции Гельмент в бою с талибами во вторник погиб британский морской пехотинец. На Международной космической станции, состыкованной с шаттлом Discovery, успешно завершен выход в открытый космос. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем беседу с Денисом Шубиным, председателем городского автоклуба АП-24. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. В Москве, мы говорили, ситуация намного хуже. Почему там не решается как-то кардинально этот вопрос?
Решается. Почему? Там третье транспортное кольцо, которое там введено, оно очень быстро было введено и решается. Но там покупают автомобили еще быстрее, поэтому там ситуация еще хуже. Я еще хочу вернуться вот к словам автомобилистов. Каждый четвертый где-то говорит по поводу культуры вождения. Тут еще очень тоже большой резерв, и, по сути, даже не административный, а наш с вами автомобильный, скажем так. То есть от нашего поведения на дороге зависит как раз и образование пробок. Так получилось, что мы поставляем информацию практически, ну, через радиостанции все в городе, в Петербурге, о дорожной ситуации. И мы знаем причины возникновения пробок, и самое главное, тяжелых пробок, вот, которые фатальные, у нас есть такой термин, фатальная пробка. Что это такое? Это когда закупоривается там центр города или какая-то его часть, а причиной может быть банальная там ДТП притёршихся двух автомобилей в узких местах. Они всем известны. Если хотя бы на эти места обеспечить быстрое реагирование ДПС либо кого-то, как один автомобилист у нас предложил, говорит, есть же дружинники, так пусть они не хотят милиционеры ездить, разгребать пробки. Есть куча дружинников, я сам готов служить на благо города, если можно так сказать. Вот, поэтому вот эти фатальные пробки, они образуются от нас, потому что, увидев впереди затор, мало кто стоит спокойно, кто-то начинает объезжать, получаются новые ДТП. Это все лавинообразно, 15 минут и центр парализован. Это реальные цифры ситуации в Петербурге, потому что плотность потока такова, что малейшее его нарушение приводит к транспортному коллапсу там, на 2-3-4 часа. Хорошо, что сейчас такое случается достаточно редко, только бывают такие 5-6 дней в году, таких бывает, когда встает весь город, но это бывает. Поэтому от нас, автомобилистов, тоже очень много зависит, и все критично к этому относятся.
Ну, то, что перекрестки действительно очень часто перекрыты.
Да, могу сказать, действительно, люди выезжают, хотя и в правилах это запрещено. И другой момент, что многие автомобилисты, которые сейчас, они все молодые, как правило, все получают права, именно получают, они учатся ездить. Это две большие разницы, получить права и знать правила, уметь ездить в условиях города. Никто их этому не учит, мы на себя такую просветительскую роль берем, делаем это по мере наших возможностей. Просто разъясняем людям. Многие говорят, надо же, я это не знал. То есть, когда раскладываешь выгодность, в первую очередь, для него самого движения по правилам, для многих это становится явью. Также могу сказать, что, видимо, для таких городов, как Петербург, Москва, ну и остальных миллионников, которые рано или поздно к этому придут, важно сейчас начать воспитывать новое поколение водителей. Потому что то поколение, которое ездит сейчас, скажем так, с точки зрения воспитания, мы упустили, даже в культурной столице России. Поэтому абсолютно оправданным, я считаю, сейчас для нынешних школьников, которые завтра сядут за руль, вводить нормальные курсы обучения правил дорожного движения и культуре поведения на дорогах, чтобы у них понимание уже было совсем другое о своих правах и обязанностях в условиях дорог большого города. И делать это не на картинках и видеофильмах для галочки, а делать через реальные автогородки, которых у нас пока один в городе, к сожалению, ну, мощности его хватает, на нормальных автомобилях, бензиновых, учебные специальные машины. Это не наше ноу-хау, это во всем мире так происходит. Вот. Мы такую программу реализуем в рамках водителя Петербурга, называется «На дорогу и дети», где ребенок может поездить на настоящей машинке. Она мини, но она с тормозами, она с бензиновым мотором, она разгоняется, тормозит, поворачивает. То есть он понимает ситуацию, сидя за рулем, а не катая игрушечную машинку вокруг себя. И детям это интересно, принцип «играй, познавай». И самое главное, мы получаем другое поколение водителей, которое по-другому уже смотрит на свое поведение на дороге в будущем. Это тоже, я считаю, очень важно.
А есть какое-то время, за которое должны приезжать на вот такие ДТП, которые парализуют центр
работников? Да, есть еще аспект страхования. То есть это именно ОСАГО, лавинообразное количество ДТП в цифрах. В количестве оно у нас выросло, ГАИ, как всегда, не готово. Они говорят, что у них нет в штате людей. Может, это так и есть, но городу от этого не легче. И когда на ДТП приезжают через 5-6 часов, а такое есть, сплошь и рядом, то понятно, что помимо того, что люди ждут, сами участники, еще вокруг них пробка собирается. То есть ДТП – это тоже причина пробок. По инструкции они обязаны ехать в первую очередь на ДТП с пострадавшими, это понятно, они там нужнее. Другой вопрос, что количество экипажей на город, конечно, несоизмеримо с количеством ДТП. Есть решение кардинально этого вопроса, точнее, отстранить ГИБДД от разбора аварий без пострадавших, как это работает во всем мире. Насколько там входит правовое противоречие, то есть страховщикам, которые зарегистрируют такое ДТП, точнее, произведут по нему выплату, грозит разбирательство с налоговой инспекцией, потому что государство в лице сотрудника ГИБДД не было на этом страховом случае, соответственно, этого страхового случая могло и не быть. И вот в угоду, скажем так, бдения за страховыми компаниями мы получаем то, что получаем. То есть каждый дожидается милиционера согласно закону. Выход из этого есть, что самое главное, даже на местном уровне нужна просто добрая воля того же начальника ГИБДД, либо в порядке эксперимента, либо еще как-то, но это сделать можно. Другой момент, что федеральное законодательство, конечно, нужно к этому подводить, там нужно вносить много изменений, чтобы упростить вот эту самую процедуру регистрации ДТП, и пока всю остальную Россию это мало беспокоит, соответственно, федеральные изменения, они нужны, по сути, только Москве и Питеру. И выделять эти субъекты отдельно, видимо, большая сложность.
Вот много предлагают закрыть центр просто для автомобилей. Насколько это реально, по вашему мнению? Ведь есть прецеденты.
Я думаю, что это реально. Нужна какая-то пешеходная зона. Учитывая, тем более, что у нас культурный центр и с точки зрения туризма у нас самая большая перспектива, наверное, из всех городов России и Петербурга. Это делать оправданно. Другой момент, это нужно делать, скажем так, жесткой и волевой рукой. При этом понятно, что пострадают часть организаций, которые там купили какие-то офисы, еще что-то. Но я думаю, это делать надо, это делать можно, это делать вполне реально. Другой вопрос, организация транспортного движения вокруг этого центра, она повлечет тоже изменения инфраструктуры улиц, и нужны какие-то решения просчитанные. То, что пешеходная зона, это европейский опыт, он есть, не вижу никаких препятствий. Главное только, чтобы не получалось так, чтобы на этот платный въезд или ограниченный въезд проезжали все, кроме простых автомобилистов. Куча спецномеров, спецпропусков и все то же самое. О чем можно говорить, о каком выполнении правил дорожного движения, когда мимо тебя проносится автомобиль там с триколором или еще что-то по встречной полосе. Поэтому тут нужно начинать с себя, с точки зрения поведения на дороге, ну и, соответственно, отношение к автомобилистам, ко всем нововведениям касательно регулирования движения в городе.
А перехватывающие парковки, так называемые, которые тоже вот предлагаются, например, в программе?
Да, есть они, но я бы так же говорил, они сами по себе отдельно ничего не решат. Во-первых, мне трудно сейчас себе представить автомобилистов, готового оставить автомобиль где-то на окраине города, на которой он сам и живет, то есть проехав там 10 километров от дома, с непонятным, скажем, статусом его охраны и сохранности, и гарантии, и сесть в метро и доехать до офиса. То есть это должно быть настолько дорогой паркинг около его офиса, точнее его практически отсутствие, то есть вот закреплено за фирмой 10 мест в подвале ее собственного здания. Если ты 12-й, то ты будешь искать парковку долго и дорого, что самое главное. То есть механизм должен быть. А потом метро, как мы уже говорили, не способно сейчас принять все это количество автомобилистов, то есть те, кто хочет убедиться в том, что метро у нас не пустое, может туда спуститься. Я к автомобилистам обращаюсь. Наверное, они так периодически и делают. Поэтому пока я не вижу смысла. То есть, ну, взять ту же ситуацию с паркингом. То есть, она должна быть настолько... То есть, одна организация, и муниципальная, должна заниматься организацией платных парковок, штрафной эвакуацией, планированием тех самых перехватывающих паркингов. Только когда это будет в интересах и ведомстве одной организации, это будет работать. Я имею в виду систему парковки. Сейчас у нас эвакуацией занимаются коммерсанты, умело проведшие конкурс, значит, сами на себя. Организации парковки у нас платные почему-то не развиваются, хотя это во всем мире это очень доходная статья городского бюджета. Соответственно, перехватывающие парковки финансировать нет, неоткуда, видимо, иначе как из бюджета, из городского, опять же, из наших с вами денег. Что они нам принесут, кроме очередных подрядов на строительство? Ну, точнее, не нам, а строителям. Мне не очень понятно.
Но ведь это может быть выгодным делом строить эти платные парковки.
Может, например. Но это должна быть часть. Сначала мы должны навести порядок с парковкой уличной, потом внеуличной, то есть так называемые внутренние территории бизнес-центров, гаражей, домов и так далее, чтобы они были. Потому что основную проблему центра на сегодняшний день составляет, с точки зрения парковки, составляет автомобили людей, которые приехали на целый день. Вот у него начинается в 10 часов, допустим, рабочий день, и до 6 его автомобиль стоит на проезжей улице. Соответственно, тот, который приехал к нему навстречу, к этому же самому человеку, паркует свою машину во втором ряду, под углом, как угодно, потому что он не может запарковаться у того самого бизнес-центра. В результате мы получаем такой нарост, движение в итоге перекрывается, потом кто-нибудь из женщин еще стремится запарковаться, как мы уже говорили, вот за 10 метров до того точки, куда и надо, именно там практически у входа в магазин, вот больше никуда, поэтому образуется пробка, все, город встал.
Ну, будем ждать того, когда количество автомобилей, да, достигнет 500 на 1000 жителей.
Я думаю, ждать нельзя, потому что тогда мы все либо на велосипеды пересядем, что в нашем климате, ну, малореально.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы Северо-Запад» мы беседовали с Денисом Шубиным, председателем городского автоклуба А-24. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Что хочет доказать миру президент Ирана, проводя конференцию по Холокосту? Узнавая себя в зеркале, признак интеллекта слонов. Профилактика детей, вышедших из исправительных учреждений. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир», ведущая программа Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час информационной программы «Время свободы Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Наш путь вперед приведет нас к нашей цели – к успеху в Ираке.
Министры согласились с предложением Еврокомиссии приостановить переговоры с Анкарой.
Наша власть лицемерна, не переговороспособна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже несколько сотен польских фирм подписали соглашение с администрацией Митюрем о приеме на работу заключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.